Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио «Спутник Кыргызстан». И утро хорошего дня начнется сегодня, наверное, с темы, которая волнует каждого жителя города Бишкек. Сегодня мы будем говорить об утилизации отходов. И у нас в гостях директор муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» Жумалиев Нурлан Джапарбекович. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
И я сразу хочу вам задать вопрос, который наверняка задавал себе каждый бишкекчанин. Свалка, ну или как называют сейчас, санитарный полигон, сколько по площади?
Общая территория нашего полигона, она составляет 75 гектар. То есть 45 гектар – это старый полигон, куда до сих пор вот свозятся ежедневные отходы со всего города и близлежащих новостроек и пригорода. И 30 гектар – это вот новый полигон, где будет строиться завод и новая ячейка полигона, куда будут уже разгружаться и захораниваться уже отходы отсортированные и переработанные.
А вообще есть какие-нибудь подсчеты, сколько тонн мусора там уже есть?
Нет, таких подсчетов мы не вели, потому что она... Вообще, вот наша свалка, полигон наш, да, начинает свою историю, по-моему, с 74-го или 76-го года, 1974 года ведет свою историю. Когда вот городу Фрунзу на тот момент, да, передали глиняный карьер под мусорку, свалку. Вот, и с тех времен она вот растет и доросла до сегодняшнего размера.
Ну, я говорю, это как будто отдельный какой-то город, это отдельное государство. Там постоянно кто-то ходит, там совсем рядом живут люди.
Смотрите, эти люди, они пришли вот в какой-то период, да, и заняли, ну, они не заняли территорию свалки, они заняли территорию вокруг свалки. То есть это был захват или что-то, да, было там. Вот они пришли, заняли, все, и теперь они никуда не уйдут и будут так жить. Но что мы делаем сейчас? Мы с начала года, 23-го года, где-то, по-моему, с января, с февраля месяца, полностью огораживаем всю территорию нашего полигона. То есть это 75-76 гектар будут полностью огорожены. На сегодня у нас огорожено порядка 46 гектар. Сейчас мы будем огораживать уже последние 30 гектар, и все, полностью свалка будет огорожена бетонным забором, будут везде установлены камеры видеонаблюдения, также будут установлены фонари, освещение по всему периметру.
Мешают вам эти люди, которые там ходят, ищут сокровища?
Очень мешают. Мы с ними работаем, мы их просим, уговариваем. Потому что, смотрите, как среди этих людей, да, есть дети, которые ходят, тоже там же работают, да. Иногда эти люди бывают в нетрезвом состоянии, то есть, ну, пьяные, да. У нас работает большегрузная техника, спецтехника. Это бульдозеры, экскаваторы, мусоровозы, хова, большегрузные машины, да. Им говоришь... Ну, то, что они, согласно технике безопасности, да, они могут попасть под колеса этой техники. Вот, ну... Никакого воздействия нету. Мы пытаемся, мы с милицией уже их выгоняем. Но так как еще полностью наш полигон не огорожен, они со всех сторон заходят, залазят, и все равно... Ну, делать пока что мы ничего...
Не сможете, пока не огородите.
Да, пока полностью не огородим и не построим завод.
А существуют же целые легенды про людей, которые находят какое-нибудь старинное колье на свалке или еще что-то, и они становятся очень богатыми людьми. У вас когда-нибудь такое было на практике, что вы находили, вот там кто-нибудь, может быть, случайно нашел что-то очень ценное?
Ну, да, про старинные какие-то такие колье, таких случаев, может быть, и не было у нас, да, ну, люди находили, там, документы находят, кошельки находят с деньгами, золото, бывает, находят, да, ключи от машин постоянно находят. Вот последний случай, например, звонит мужчина, говорит, ключи от BMW выкинул в ведро, пакет завязали, вынесли в контейнер, выкинули. Тазалыковская машина забрала, это все к нам привезли. Вот я, говорит, вознаграждение дам, найдите мои ключи, короче. Вот. Ну, мы дали там объявление, ну, где вот у нас вот это вот все сортировка, этот, ну, разгрузка ежедневно идет. Ну, пока что не нашли. А так, да, документы находили, мы оставляли там у себя в диспетчерской. Если люди находились, приезжали, забирали. А так, ну, наши ребята, которые там работают, вот, бульдозеристы наши, да, регулировщики наши, мастера участков, да, они в этом не участвуют, ну, ни в сортировке, ни в поиске этих вещей, да. Это все пока что за неформальными сортировщиками.
Неформальные сортировщики, это звучит как отдельная профессия такая.
Мы же не будем их называть бомжами или еще кем-то, да, это же тоже люди, поэтому мы придумали такое им название.
Ну, у вас, я так поняла, вообще мусор со всего города, правильно же?
Это и наш город Бишкек, плюс все новостройки вокруг Бишкека, ну и плюс почти что до города Шапоков. То есть город Шапоков тоже к нам завозит свой мусор. А если брать, это на запад. Если брать на восток, то это до Новопокровки.
Ого!
Лебединовка полностью к нам завозит, Новопокровка, ну, частично.
Ну, если вот с бытовым мусором, все понятно, он у каждого есть. Утром все с пакетиками с этими идут, выносят. А вот, например, есть же специфический мусор, ну, например, те же самые медицинские отходы.
Смотрите, Марина, вообще отходы, тема отходов, да, она очень большая, такая обширная, да. Есть закон Кыргызской Республики об отходах производства и потребления, где четко расписаны классы опасности. То есть есть... Первый класс опасности – это чрезвычайные опасности, опасные. Второй класс опасности – это высокоопасные. Потом третий класс опасности – это умеренно опасные. Четвертый – это малоопасные. И пятый – практически неопасные. Да? Вот если, например, первый класс опасности – это понятно, да, чрезвычайно опасные. Это цианиды, группа цианидов. Это ртутные отходы, это... Там много, да, вот сейчас вот просто вспоминать. Второй класс опасности – это батарейки, вот, которые в быту мы все применяем, да, там пульты, там в телефоне батарейки эти есть. Потом есть кислотные аккумуляторы, это тоже второй класс опасности, да. Вот, ну, я считаю, что самые опасные – это четвертый и пятый класс опасности.
Которые вроде бы не опасные.
Вроде бы не опасные, да, они малоопасные и практически вообще не опасные, да. Но в таком количестве, который генерирует наш город, который генерирует наши жители, это просто, ну, бомба замедленного действия, да, если не начать правильно это все утилизировать и перерабатывать. То есть вот то, что находится сегодня на нашем полигоне, на нашей свалке, да, это четвертый, пятый класс опасности. То есть вот этот весь объем дают самые неопасные отходы. То есть они разлагаются, выделяют огромное количество попутного свалочного газа, метан, который выбрасывается в атмосферу, да, он увеличивает вот этот парниковый эффект. Из них образуется вот эта вот ядовитая жижа, фильтрат, который называется, да, который вот, ее потом нужно будет тоже все обезвреживать, вот у нас, например, да. Вот. Ну, я считаю, что они самые опасные. Любые отходы можно утилизировать и обезвредить. Главное к этому правильно подойти. То есть у нас на сегодня есть предприятия, которые этим занимаются. Те же самые, которые вы говорите, медицинские отходы, да. А кто-то говорит, что они вообще не опасные. Ну, как могут быть медицинские отходы не опасные? Вот вы как считаете, например?
Ну, опасные? Я как рядовой житель, для меня это сразу какие-то шприцы, это какие-то кровавые бинты и все прочее. Да. То, что совсем не хочется трогать абсолютно.
Да, все правильно. Вот, например, смотрите, пришли вы к стоматологу. Он разве требует у вас справку о том, что вы больны или не больны? Да? То есть там, чем может прийти пациент, который болеет гепатитом, СПИДом,
да чем угодно.
Весь букет может быть у него, правильно? Вот. А врач-стоматолог делает манипуляции. То есть ему лечит зуб, делает укол. А те же самые тампоны контаминированные, да, со слюной, с кровью. Он это все сплевывает. А это все уходит в ведро. Пакетик завязывается. Например, ни одна наша стоматология не имеет автоклава. Ни одна стоматология маленькая, да, ну, такие вот, я не говорю про большие, хорошие такие стоматологии, да, они не обезвреживают эти отходы, они просто берут их, выкидывают в какой-то контейнер тазалыковский, да. Если, нет, ну, может быть, не все, да. Ну, есть, конечно, этот какой-то ряд предприятий, который заключает договора на утилизацию этих медицинских отходов. Но, опять же, предприятие, которое этим занимается, оно должно иметь все соответствующие разрешительные документы. То есть, начиная от лицензии, заканчивая оборудованием, которое, на котором должно это утилизироваться.
А вообще, как это все происходит? Ну, вот вы упомянули, что там контейнер специальный. А насколько я знаю, тоже там есть несколько контейнеров. Например, в один складывают, ну, там какие-то резиновые перчатки, еще что-то.
Должно
в другой там мензурки, например. Ну, и третий там вот эти вот там пластиковые
шприцы. Колющие, режущие предметы должны складироваться отдельно. То есть для них должен быть специальный контейнер, иголочки должны быть отсечены, пластиковая часть шприцов или... капельница после, ну, то есть система после капельницы, да, это все складывается отдельно. Тампоны, вата, вот, например, да, или бинты, вы говорите, вот это все должно тоже все складываться. То есть все медицинские отходы, они, опять же, имеют свой класс опасности, от класса А до класса Д. То есть класс А – это не опасные отходы, класс Д – самые опасные отходы. Здесь такая градация, то есть от низшего к высшему.
Наоборот, вот. Да.
Да, наоборот. Д – это самые опасные, это радиоактивные отходы. Они все должны полностью сортироваться и разделяться на класс опасности. У каждого класса опасности должен быть свой мешочек. Он имеет цветовую гамму. Там есть белый мешочек, красный мешочек, желтый мешочек, черный мешочек. Да? И обязательно должна быть надпись, какого класса опасности в этот мешок положили отходы. И пишется надпись. То есть там все отходы, они должны заноситься в журнал. Такой-то день, такое-то число, такое-то, ну, такое-то время. А кто положил его туда, какая медсестра его туда положила. Это все должно... Ну, я рассказываю, как должно быть правильно. А как это делается сейчас, ну, это уже пусть этот санэпинстанция, Минздрав или Министерство природы и экологии отвечает, да, за это. Вот. А я говорю, как должно быть. Вот. И потом пишется там, кто положил этот отход. И потом в последующем в этом журнале должна быть запись, куда сдали, куда передали, кто его забрал, какое предприятие, да, и в конечном итоге, куда оно ушло. Да? Ну, я думаю, что каждый производитель отходов должен нести ответственность до конечного пункта, куда делись его отходы и как они утилизировались. Вывезли их на свалку куда-то там за город и закопали во враге, или они попали в правильное какое-то предприятие, где они полностью до конца уничтожились.
Конечно, любое вообще предприятие сталкивается с проблемой отходов. Это в какой бы сфере люди бы ни работали. Но вот у нас, например, очень актуально, конечно, швейные цеха. Их у нас очень много. И одно время даже, я помню, это была прям проблема. То есть вот эти синтетические какие-то тряпочки, ниточки, они были повсеместно. Они были не только в контейнерах, которые, ну, вот обычные для мусора стоят. Частенько такое было, что могли вывезти где-то там в арык закинуть, но... или в кусты, или в бычака вообще. То есть такое тоже могло быть.
Ну, это до сих пор так и происходит. Швейные цеха... Я не знаю вообще, кому они подконтрольны. Их, по-моему, от 1500 предприятий и выше, только по Бишкеку и ближайшим, да, пригородам. Вот. Но, насколько я знаю, да, какие-то частные цеха заключают договора. Какие-то частные цеха выкидывают, ну, платят этому самому, например, портерщику, да, вот тебе 2000, вывези куда хочешь, короче. А тот... Если к нам привезет на полигон, это хорошо, да, а он может просто там в ближайший овраг его просто выкинуть, чтобы не платить за захоронение, за утилизацию. Все. Это, ну, большая на сегодня тема, да, и большая проблема нашего города, нашего полигона. Например, к нам ежедневно поступает, ну, опять же, есть периодичность, да, сезонность этих швейных отходов. Если, например, к нам в июне зашло... примерно где-то 800 тонн в месяц, то в августе зашло примерно где-то 300-350 тонн. Ну, это вот я говорю, опять сезонность. Это в месяц только заходит. Куда девается остальной мусор, мы даже не знаем, да, куда они девают эти швейные отходы.
Многие же ими даже, например, топят дома, хотя совершенно это нельзя делать, ну, потому что там, например, синтетические какие-то материалы.
Да, швейные отходы, например, на сегодня, на это... большая часть, это 90% синтетики. Мало кто производит из чистого хлопка, чистой шерсти, там, да, это, ну, дорогостоящее будет, наверное, такое вот изделие, скажем так.
Ну да.
Там, пиджак, там, рубашка, брюки, там, или ваша кофточка, да, это будет стоить, ну, может быть, дорого, да. А синтетика, она дешевая, это же все-таки пластик. Вот, а топить ими свои бани, дома, потом, ну, опять же, это вот при сжигании, оно большой выброс оксида серы будет, да, и это все, он, опять же, тяжелее, он осядет, и мы сами этим будем дышать.
Ну, это людям же, наверное, надо доносить как-то, да.
Да, через ваше радио. Через,
хотя бы, да.
Да, через телевидение, через газету какую-то там, чтобы они хотя бы про это прочитали. Ну, как вот, да, они не хотят платить за это, потому что они хотят вот 1000% прибыли, а с этой 1000% прибыли отдать за правильную утилизацию или захоронение они не хотят.
Ну, конечно.
Кто хочет своими деньгами делиться, да?
И не могу не спросить про покрышки. Это же тоже большая-большая проблема. На самом деле покрышка разлагается, ну, в порядка 150-200
да,
лет.
Да, 200-250 лет. Это как обычно резина, да? Опять же, смотрите, вот, например, да, вот мое такое мнение, да, любое предприятие, любое производство, оно должно иметь разрешительные документы. Занимаешься ты вулканизацией, да, ты покажи, куда ты деваешь эти покрышки. Вот ты снял, разбортовал, там, определенное количество у тебя этих покрышек образовалось. Куда ты в конечном итоге их дел? Куда ты сдал их? Вот сейчас вот приняли утилизационный сбор. Наши депутаты ЖК и Министерство экономики, да, по-моему. Вот, а если оно начнет работать, то это хорошо. То есть начнут открываться какие-то предприятия по переработке и утилизации. Ну и, может быть, они эти денежки будут зарабатывать. Но я думаю, что все предприятия, которые генерируют определенные количество каких-то отходов, они должны все иметь какие-то разрешительные документы. Те же самые медицинские центры, да, они должны знать, куда в конечном итоге попали их отходы. Есть медицинские центры, которые говорят, да мне, извините меня, да, все равно, куда я отдала свои отходы, а куда он там увез их, там, может, он в Арыках викнул, мне, говорит, все равно. Есть, например, такие же швейные цеха. Ну, выкинула и выкинула. Что вы мне сделаете, говорит, вот так вот. А те же самые покрышки, это же резина, ее можно переработать, ее можно сделать ту же самую брусчатку, какие-то напольные покрытия. Вот, например, в этом парке наверху есть очень хорошая беговая дорожка, вот прямо она резиновая, мягко по ней бегать, прям очень хорошо, да. Почему такое не делать? Почему, ну, не открываются у нас цеха такие, которые могут из нее что-то сделать?
То есть не хватает нам, конечно, вот этого вот переработки.
Да, да, конечной переработки.
А вообще что делают с покрышками? Вот привозят их к вам. И вот они лежат там?
Ну, одно время мы их собирали, потом думали, что какое-то предприятие будет приходить и забирать у нас просто так, бесплатно. Никто не обращается, а территорию захламлять, и она же пожароопасная.
Ну да.
То есть любая малейшая искра, она загорится, и будет стоять дым огромное. Да, этот пожар будет большой, задымление будет большое. Ну, мы взяли это все, закопали. Потому что пока что у нас тоже нету такого перерабатывающего предприятия, кто бы забирал это все.
Ну, вот же все собираются у нас строить мусороперерабатывающий,
да,
завод.
Но я могу сказать, что уже идет подготовка площадки для мусоросортировочной линии. Она будет пока что не такая большая, но уже будет у нас на новой неделе уже будут заливать фундамент под оборудование.
А вообще в планах, как вы думаете, когда его построят? Вот сколько лет на это уйдет?
Ну, сортировочная линия у нас, она уже будет, я могу так маленько похвастаться, что в течение, может, месяца уже будет.
О, вообще хорошо.
Да, ну, это так пока что, как мне сказать.
Предположение, да? Нет, ну, в общем, мы к уже зиме
начали, да, но мы уже начали подготовку, уже планировку земли, уже под фундамент все готовим.
О, ну это здорово, на самом деле, потому что проблема мусора стоит крайне остро. И да, причем, да, конечно, горожане там жалуются на тазалык, да, но, не знаю, вот я живу в Аламедине 1, например, у нас тазалык работает хорошо. Ну, то есть у нас нету вот этих вот заваленных контейнеров, да, и всего прочего.
Где-то хорошо, где-то, может быть, не успевают они.
Ну, частенько еще ведь и сами люди тоже не очень хорошо, например, ну, мусор, надо пакет мусора нужно донести до контейнера и все положить правильно. Его все в контейнер.
Да, все правильно.
Ну, а, многим же лень.
Да, они просто вот так его бросили, и он остался на дороге.
Ну да, там какие-нибудь собачки его...
Растерзали,
да. И в итоге это
и
все...
разнесли все.
Да, это все превращается, ну, конечно, просто в какую-то жесть, скажем
так. По всему району.
Ну и плюс еще у многих горожан, например, стоит такой вопрос. А куда девать строительный мусор? Вот у меня, например, в квартире ремонт, да? Там куча всего. Куда это все девать?
Смотрите, опять же, да, это строительный мусор, это, опять же, отдельная тема отходов, это класс, опять же, каких-то, какой-то опасности отходов, это третий класс опасности, да, строительные отходы входят. Вот вы, например, дома делаете ремонт, сделали ремонт, вызовите специально, позвоните в Тазалык. Они у вас за определенные денежки это все заберут и привезут к нам на полигон. Они выкинут, вот вы, например, дали деньги тому же самому портерщику, да, он вывез их, и ближайший, опять же, арык, овраг это все выкинул. Он не довезет до нас. А если вы, например, позвали ту же самую, тот же самый Тазалык, они загрузили у вас это все, вы им оплатили это все, да, там все этот, по тарифу. Они к нам его привезут. Мы правильно его как бы захороним.
Распределите.
Да.
Я не знала, кстати, что Тазалыку можно так вот взять, позвонить.
Да. Нужно просто сделать, наверное, какой-то этот, для Тазалыку какое-то объявление, что забираем такой-то мусор, забираем такой-то мусор, забираем такие-то виды отходов.
Вообще, да, потому что строительный мусор и вот мусор после ремонта, ну, это такое прям наболевшее.
Угу.
Ну, в каждом, я думаю, дворе такое было.
Что... Я думаю, знаете как, вот, например, строительная компания, да, начиная какую-то стройку, она должна начинать не с рытья котлована, а заниматься разрешительными документами. Куда потом в последующем попадет и эти отходы, которые она будет генерировать у себя на стройке. Например, да, вот стройка идет, образуется какой-то строительный мусор. Тот же самый бетон, тот же самый кирпич, тот же самый этот, вот котлован копает, куда они грунт этот вывозят весь. То есть должны заключать договора, опять же, с какими-то компаниями, которые это правильно его или переработают, утилизируют, или вывезут, опять же, куда-то, на, ну, например, к нам на полигон.
Ну, обычно, наверное, компании этим не очень сильно озабочиваются, ну, потому что это же мусор. Чего о нем думать? Действительно. А то, что он, например, несет опасность какую-то, об этом, естественно, думать совсем не хочется.
Будут наши дети за это расплачиваться, никто пока что не хочет думать об этом.
Ну, это же будет когда-то потом, а мы-то живем здесь и сейчас. И, конечно, тоже вот такой вот банальный вопрос, что делать, если дома разбился градусник?
В первую очередь, его не нужно убирать пылесосом, его нужно тихонечко взять... Обычную метелочку или кисточку, вот такую чистенькую, без краски. Вот, забрать ее в контейнер, например, все вот разбившиеся осколки, разлетевшаяся ртуть, вот она в такие в шарики собирается, угу. Да? Это все аккуратненько метелочкой или кисточкой это все собрать, положить это все в пластиковую бутылку, обычную баклажку можно это все положить, залить ее сильным раствором марганцовки. Ну, не прям не дополна, а вот прям половиночку налить, все плотненько закрыть и написать, что это разбитый градусник. Вот. А это место, где вот разбился градусник, опять же, сильным раствором марганцовки обработать. Все, опять это все собрать, это все в какие-то пластиковую посуду, это все забрать, в пакеты собрать, это все. Ну, и ни в коем случае это, опять же, не выкидывать в тазалыковские контейнеры. Оно попадет в природу. Ртуть – это очень тяжелый металл, который вообще не поддается разложению. Его можно только переработать или утилизировать.
Ну, я вот знаю, что, например, еще в такие контейнера не стоит выкидывать там батарейки те же самые. Сейчас очень модно электронные сигареты.
Да.
Где-то я читала, что это очень опасно. Но, опять же, ну, кто будет об этом думать?
Батарейки. Вот обычные батарейки, которые мы все используем в быту, да. Сегодня у нас на предприятии, на муниципальном предприятии Бишкекский санитарный полигон, мы поставили контейнера специально, куда обычные жители могут прийти и выбросить свои батарейки, сдать. А также наши партнеры по этому проекту, все заправки Бишкек Петролиум, где также стоят контейнера, куда могут прийти жители и сдать свои батарейки. Это все бесплатно.
То есть просто об этом нужно знать.
Да. То есть, ну, например, можно... Есть приложение Тазар. У них там все написано. То есть заходите в телефоне в Тазар, куда сдать какой отход. То есть те же самые градусники, те же самые батарейки, те же самые медицинские отходы, те же самые картон, пластик, бумага, шины. Там все в этом приложении есть.
Ой, то есть, по сути, в принципе, все легко на самом деле.
Да, главное найти.
Главное вообще озаботиться этим вопросом, я так думаю. Ну вот еще бишкекчан, например, да и вообще кыргызстанцев уже несколько лет пытаются научить сортировать мусор. Сейчас я видела, поставили даже контейнера, на которых написано там пластик, стекло, бытовые отходы и все прочее. Но вот как это все происходит? Даже если человек взял и дома рассортировал. Вот тут у него бытовые отходы, тут у него разбитая тарелка, а там еще что-то. Вот он пришел в отдельные это все контейнера, выкинул, все, он пошел. А как это забирается все? Вот приезжает машина это специальная?
Раздельный сбор мусора, это такая, на сегодня она этот, для нас как бы неподъемная такая, да, это работа. А вот вы отсортировали мусор, принесли, там, разложили его по пакетам, этот, по контейнерам, да, но приедет все равно одна машина. Приедет одна машина, это все загрузит в один кузов и все равно привезет к нам на полигон.
Вот.
Пока что так.
И, конечно, горожане говорят, ну а зачем мне сортировать мусор, если он все равно будет весь в одном?
Да, смотрите, если у нас построится завод, то... сортировкой дома даже не, я думаю, что не нужно будет заморачиваться. Оно все равно попадет на завод, то есть сортировочный завод. Там должно это все сортироваться. Главное, чтобы 100% этого мусора доходило до нашего завода.
А не оседало где
попало. Да, то есть частники, которые ходят и перебирают эти все контейнера тазалыковские. Оно все равно придет на наш завод, оно там все равно отсортируется. Та часть... более ценная фракция, она все равно переберется и потом в последующем переработается и станет товаром. То есть мусор – это товар. Любой мусор, любой вид отходов можно превратить в товар и потом в последующем получить прибыль.
Ну вот сейчас строится этот завод, ну, как начинает, по крайней мере, строится. Вообще, сколько примерно тонн мусора он сможет утилизировать или переработать?
Первоначально, который вот сейчас у нас будет строиться, он будет от 40 до 60 тонн.
В сутки?
Ну, может быть, в месяц, да. Пока что так.
А этого хватит на город, например?
Пока что нет.
То есть, конечно, какую-то проблему он решит, но не глобально.
Ну, его можно этот... Он как конструктор, как модуль, да? Его можно будет дополнять, дополнять, дополнять. То есть мы пока что ставим первоначальный, чтобы начать это все. А потом в последующем мы будем его дополнять и расширять.
То есть, если, например, вы хорошо его расширите, есть такая вероятность, что этот завод сможет перерабатывать мусор не только, который, вот, например, везут каждый день с города,
да,
но и, например, уже тот, который лежит на этой свалке, и ее потихонечку можно будет...
Ну, пока что такой, я думаю, что технологии у нас нету, чтобы ее перерабатывать. Тот уже слежавшийся мусор, который захоронен. В мировой практике он есть. У нас пока что, я думаю, что не сможем это применять.
Ну, это пока же.
Да.
Если вы говорите, что это как конструктор, то может быть...
Да, в мировой практике есть много технологий, которые можно применять у нас. Это все нужно применять и делать, да?
В общем, это нужно все как-то немножечко систематизировать.
Все правильно.
А сколько у вас вообще людей там работает?
Ну, вообще на нашем предприятии, на Бишкекском санитарном полигоне, 34 человека.
Всего лишь?
Всего лишь, да. То есть это 10 человек, которые работают АУП в офисе. Это экономисты, бухгалтера, юристы, инженеры-строители и 24 человека на полигоне.
Он такой огромный, так мало людей.
Ну, у нас штат небольшой, но мы пока что справляемся.
То есть нормально?
Да, мы справляемся с ежедневным мусором, который приходит к нам на полигон, и с теми людьми, которые нам мешают.
Все-таки мне так интересны эти люди. На самом деле, мне почему-то кажется, что... ну, как я себе это, да, представляю, что вот есть эта огромная свалка, она вот такая вот прям многоэтажная, как
да,
в кино показывают,
да, да,
и там эти вот люди, они там чуть ли не живут, они там строят какие-то себе убежища, дома.
Нет, на нашей свалке они себе убежища, дома уже давно не строят, мы это все снесли и не разрешаем этого делать, а да, они ежедневно к нам заходят, работают, как они называют, сортируют этот мусор, выбирают, ну, в основном выбирают вот этот все, этот пластик. баклажку, бутылки, металлом находят, картон находят. Ну, большая часть это вот все равно то, что она не поддается пока что сортировке, это пищевые отходы и швейные отходы. Пластик более-менее он выбирается. Вот металлом он почти что полностью выбирается.
Ну, еще бы такое прибыльное занятие.
Да.
Но это же очень опасно. Там можно, я не знаю, порезаться.
Все правильно.
Все что
можно.
Угодно.
Конечно, конечно. Мы не можем все проконтролировать. И какая-то часть все-таки и медицинских отходов заходит. Хотя есть и уведомления, и наш внутренний приказ не завозить, не разгружать эти отходы, да, там, и опасные отходы могут быть, те же самые градусники, например, люди там разбился, как вы говорите, он все равно пойдет там, не зная, куда сдать, он все равно выкинет его там в природу, в контейнер, это все придет к нам. А люди могут при сортировке этих отходов могут порезаться, уколоться.
Ну да, например, те же самые медицинские отходы могут быть и дома, ну, те же самые шприцы,
да. Мы же дома тоже делаем инъекции.
Конечно. И все это просто в пакетик замотали и выкинули точно так же с обычным бытовым мусором. Он оказывается у вас на полигоне, естественно, какой-нибудь, я не знаю, как вы их называете, неформальные сортировщики, пошел и взял и наступил своей лапкой.
Да, а летом они все ходят в сланцах, не ходят кто-то в кирзовых сапогах, ну, может быть, в перчатках, да, но перчатки же не железные, не кожаные, они все равно прокалываемые.
Но они наверняка в обычных же вот этих тканевых перчатках ходят,
да,
я так думаю.
Да.
Вообще с ними можно как-то бороться, я не знаю, штрафовать их? Ну, не штрафовать, но как-то вот...
Да, я думаю, знаете как, вот сейчас мы полностью сделаем ограждение, и уже все, они не смогут к нам заходить.
А если они вам бунт устроят?
Ну, мы будем звать тогда правоохранительные органы.
Кто бы мог подумать на самом деле, что мусор – это такая большая, ну, часть нашей жизни. По сути.
Это же ежедневно. Ежедневно мы выносим пакет, два пакета из дома.
Да.
А если это какое-то частное домовладение, то есть там есть и огород, и сад, оттуда еще больше выходит.
Вот мне так интересно, сколько же все-таки там тонн мусора? Вот, ну, хотя бы примерно.
Ну, смотрите, например, да, если к нам ежедневно завозится где-то 280-320 автомашин в день, это примерно 1000-1200 тонн в день. В год у нас образуется 365 дней в году, да? Это 365 тонн, 300-380 тонн, тысяч тонн.
У меня в голове не укладываются, если
цифры,
честно,
да?
Такие цифры.
Это миллионы килограммов.
Это очень много. Особенно, наверное, какие-то там праздники есть, то мусора, естественно, побольше становится.
Если это праздники, то его в два раза больше. Два раза
как
больше.
Вы с этим справляетесь?
А если это субботники, то представьте, это еще и то, что насобирали в субботники. Высота нашей свалки, нашей горы, она сейчас составляет где-то 35-40 метров.
Ого!
А это еще вниз мы не считаем.
Вниз-то там-то, наверное, тоже где-то столько же.
Да. Например, в Румынии город Будапешт, правильно? А высота их свалки составляет 75-80 метров.
Говорю, у меня в голове не укладываются такие цифры.
Это высота,
это очень много.
Это они не берут еще нижнюю часть. Высота от земли вверх.
То есть действительно, как в кино показывают, вот эти вот многоэтажные свалки огромные. Плюс еще же проблема того, что, например, свалку может кто-то поджечь. Специально или нечаянно, но тем не менее. Как это тушить?
Ну вот смотрите, как... Она горела, да? Она горела, много лет горела. В прошлом году нам мэр дал задание. Наш мэр Эмильбек Мырзакулович, он дал задание. Сказал, потушить полностью свалку. Мы начали ее тушить. Шла подготовка, потому что зимний период был, там все. Шла подготовка. И в апреле месяце мы начали ее тушить. Мы месяц ее тушили. Нам помогали волонтеры. Мы полностью своим составом, полностью своим коллективом почти месяц жили с этим. Ну, вот наши, вот, я говорю, вот волонтеры нам помогали. Мы вместе с этими волонтерами месяц жили на нашей свалке, прямо в вагончиках. И я домой приходил в 3-4 часа ночи. Мы за месяц потушили эту свалку, которая горела многие годы.
Ну да, она же как-то очень так нескончаема. Ее же, наверное, потушить, это не так, как вот мы думаем все. Водой плеснул,
да,
и все нормально.
Пожарка приехала, там полила, да, и там,
Да, если такой многоуровневый мусор, то, скорее всего, конечно, верхний слой там, ну, можно потушить, а он же где-то внизу тлеет все равно.
Да, он тлеет, но мы это все закрыли. А если, например, все полностью закрыть, не будет доступа воздуха, она потихонечку будет остывать и затухать.
Месяц тушить, это с ума сойти можно.
Месяц, да, ровно месяц, там несколько дней.
Но сейчас все нормально.
Сейчас она не горит, сейчас она не дымит, нет ни капельки дыма, который шел бы в город.
Сейчас еще ограждение поставить, и вообще хорошо все будет.
С этими поджигателями мы тоже боролись. Там были случаи, когда нам ее поджигали, но мы их ловили, передавали в милицию. Сейчас такого полностью.
Зачем? Зачем они ее поджигают?
Они поджигали ее не специально. Вот они нашли, например, какой-нибудь кабель, там алюминиевый, медный. Он же в оболочке, в этой пластиковой, да, ее нужно снять. А сидеть, мучиться, там, ножом ковырять ее, снимать, проще же ее поджечь, положить там на землю, на эту кучу мусора и поджечь ее. Пластик оплавится, он достанет оттуда цветной металл, тот же самый медь, алюминий, и сдаст ее, да? А то, что там загорелось дальше, его это как бы не волновало. Но мы сейчас таких людей уже полностью исключили, все, сейчас у нас поджигателей нет.
Я в жизни не думала, что на самом деле о мусоре можно так, ну, интересно поговорить. Потому что, ну, конечно, все мы сталкиваемся каждый день с бытовыми отходами, и с пищевыми, и с какими-то еще. Но никто из нас, ну, по крайней мере, я думаю, мало людей задумываются вообще о том, куда это все идет, как это все выглядит.
Ну, моя такая, как бы этот, ну, можно так сказать, идея фикс, да, чтобы мы приняли такую концепцию нулевого захоронения, чтобы полностью начать переработку всех отходов. То есть от А до Я, чтобы поменьше мусора, этих отходов захоранивать в нашу природу. Потому что, ну, может быть, это так будет высокопарно, но что мы оставим потом нашим детям?
Природа-то у нас одна.
Да, тот же самый Иссык-Куль возьмем, да? Тот же самый взять Иссык-Куль, насколько мы его загрязняем.
Да, в этом году, кстати, там же вытащили какое-то очень дикое количество мусора.
Да, там порядка что-то около 40 тонн, по-моему, да?
Наши по-моему, да. Причем наши... это буквально вот за несколько дней случилось.
Экоактивисты, волонтеры, вот они, по-моему, за несколько дней, они порядка 40 тонн мусора, по-моему, только из Иссык-Куля вытащили.
И я так думаю, что это, конечно же, капля в море, в плане того, что там мусора намного больше. У нас, да, как-то все любят очень природу, конечно, но убрать за собой как-то не очень.
Ну вот сюда вот, например, выйдем в этот, да, в Валарчу. Посидели, там, покушали, и все. И все пакетики, все там арбузные корки, там, все поставляли и уехали опять же домой. А кто будет зайти, убирать все это?
Наверное, львиная доля мусора, кстати, вот и составляют вот эти вот пластиковые пакеты.
Да.
Что у каждого дома есть пакет с пакетами. Мы из магазина приносим по 10 пакетов сразу.
Набираем, идем в магазин, и каждый продукт ложим в пакетик. Mm-hmm. Потом это все несем домой. Потом это все опять же складываем в пакетик и выносим на мусорную площадку.
Ну, то есть, если хорошо там для пластиковых бутылок вот поставили вот эти во дворах, ну, такие, не знаю, емкости, вот, то для пакетов-то этого нет. И я уверена, что у вас, наверное, там на полигоне пакетов просто миллионы.
Мы сейчас сделали так, что они не разлетаются. Раньше, если это все вот прямо разлеталось, и по всей территории нашего полигона и соседних новостроек, это прям вот оно... Все летало, везде эти пакетики лежали, да? Мы сейчас сделали, они не разлетаются у нас. Постоянно делаем, ну, опять же, у себя. Сами же вот работаем на мусорке, работаем на свалке, да? И опять же делаем у себя субботник со своими ребятами. И вот это все ходим, собираем, опять же все складываем и опять же несем туда, где ежедневный мусор приходит.
Ничего себе!
То есть ежедневную работу еще и делаем субботник.
Ну, вы, наверное, о мусоре знаете, я так полагаю, все и даже, наверное, немножечко больше. Ну, судя по тому, что там, да.
Любимая тема – это мусор. Про отходы могу долго-долго разговаривать.
Ну, это оказалось очень интересно на самом деле. Потому что я о многих вещах даже не подозревала. Ну, например, о том, что, да, вот там, сколько у нас территории занимает вот наш большой полигон, который все мы знаем, и это отдельное государство.
Ну, смотрите, как вот, например, свалка Нью-Йорка, да, 890 гектар. Это тоже вот до какого-то определенного времени у них точно такая же эта история была, как у нас со свалкой. То есть то же самое, горело, дымило, этот дым весь шел в Нью-Йорк. Ежедневный мусор ежедневно у них поступает от 12 тысяч до 15 тысяч тонн ежедневно мусора на этот полигон. И это все вот просто они так же все захоранивали, все так же трактором все утрамбовывали, да. Сейчас на территории этого свалки они сделали парк, построили несколько заводов. То есть первый это сортировочный завод, потом перерабатывающий завод, и последний это сжигающий завод, который вот уже те отходы, которые нельзя отсортировать, переработать, они уже поступают на этот сжигающий завод, который дает, опять же, тепло, соседние дома и электричество.
Вот там бы очень бы не помешало
мусор,
бы такое.
Это я же говорю, это опять же те же самые деньги. Вот мы вынесли из дома пакетик, мы вынесли денежки.
Ну так мы же не умеем их перерабатывать. Но это
надо,
вот вы есть.
Надо учиться, надо научиться, и в конечном итоге это все превращать опять же в прибыль.
Ну, я думаю, что со временем все это получится.
Ну, и я бы хотел еще сказать, что этот мусор, он должен принадлежать все-таки нашему городу. И сам муниципалитет, он должен на этом зарабатывать. И можно зарабатывать огромные большие деньги. Не отдавать никакому частнику, а именно вот заниматься должен город. Те виды отходов, которые он сможет переработать. А те, которые не поддаются, например, у нас на полигоне это все перерабатывать или утилизировать, конечно, это можно отдавать частнику, у которого будут разрешительные документы и, соответственно, оборудование. Только так.
Ну, ничего, может быть, со временем все-таки это решится.
Нужно приходить.
И будет у нас хорошее такое подспорье в бюджет, в тот же самый, например.
Да, так же, как и со всеми свалками по Кыргызстану. Нужно делать то же самое. То есть все свалки, все полигоны, которые есть в Кыргызстане, есть санкционированные свалки, есть несанкционированные свалки. Самое опасное – это несанкционированные свалки.
Ну, стихийные вот
да?
эти вот.
То есть вот, например, есть Аилюкмету, они у себя на территории. Ну, куда, зачем им везти в какой-то Бишкек и платить за это денежки? Я у себя выкопаю яму и буду туда все выкидывать и брать за это денежки.
Прекрасно.
А это чревато, да?
Ну, конечно, они же...
И там, если, например, хорошо, если там глинистый, да, суглинки, оно все как бы там останется. А если это песчаник, то это все протечет, все попадет в грунт, в грунтовые воды, заразится какой-то водоем. Пожалуйста.
Мусор все-таки должен принадлежать государству.
Все правильно.
И контролироваться, естественно, тоже государством.
Все правильно.
Но пока что у нас все-таки еще и частники немножечко справляются, но... Хотелось бы лучше.
Нет, частник должен брать ту часть на себя, которую не сможет сделать, например, тот же самый город наш, да, Бишкек?
Ну и опять же, государство должно же, наверное, контролировать все эти частные компании.
Обязательно. Контроль должен быть обязательный. Куда в конечном итоге попадает наш мусор?
Правильно.
И правильно ли он утилизируется, и правильно ли он обезвреживается? Есть, например, большое количество заводов. Как в Бишкеке, так и вокруг Бишкека. Да? Те же самые молочные заводы. Сливают молоко в канализацию, например. Да? Но они об этом не говорят. Но
это происходит.
Это происходит. Да? А сразу, что БПК, что ХПК, например, у наших очистных сооружениях сразу повышается. Да? То есть это БПК, это биологический повышение кислорода. Да? И ХПК, это химический. Вот, то есть биологически это там то, что могут переработать микроорганизмы, которые находятся в очистных сооружениях, тот количество кислорода, с которым они могут это все переработать. То есть, и химически это вот химреагентами, которые можно это все переработать. Вот, ну, как-то так, да. А молочка, она сразу это все повышает, и получается, что наши очистные сооружения с этим не справляются. Те же самые колбасные цеха. Опять же, у всех предприятий молочка будет, это колбасные цеха или другие какие-то, да, цеха, у них всех есть отходы.
Конечно.
Куда они деваются, с кем они заключают договора, куда в конечном итоге их отходы попадают.
Есть подозрение, что фастфуд.
Возможно.
Ну, то есть мы не можем исключать такого.
Если брать последний случай, да, когда у нас это...
Мы не можем исключить такую возможность,
да,
правильно?
Правильно, да.
А если бы, например, все это как-то было под надзором, все это отслеживалось, контролировалось, то, конечно, я уверена просто, что таких вот случаев, о которых мы только что упомянули, было бы на порядок меньше.
Огромное количество СТОшек, огромное количество автомоек, огромное количество маслозамены, да, они, например, вы приехали на своей машине, у вас там надо поменять антифриз. Они вам антифриз поменяли, старый слили. Куда он в конечном итоге, старый, попал?
В канализацию, я так думаю.
Да, опять же, в ту же самую канализацию. Хотя его сливать нельзя. Это хладагенты, которые нужно перерабатывать. Ну, не хладагенты, извиняюсь, не хладагенты, это антифризы. Их нужно полностью, сперва обезвреживать, а потом перерабатывать, если есть такое предприятие. Но так как нет предприятия, они все просто выливают это все.
Ну, я надеюсь, что нас сейчас вот услышали эти люди и больше так делать не будут. Ну, или, по крайней мере, они хотя бы об этом задумают.
Нет, есть контролирующие органы, которые должны их контролировать и с них спрашивать. Например, если у тебя генерируется какой-то определенный вид отходов, предприятие должно иметь, опять же, я скажу, разрешительные документы, это экологические паспорта, плюс паспорт на отходы. Это обязательное условие работы этого предприятия. Если у тебя нету таких документов, то ты не имеешь права работать.
Конечно, ты о своем мусоре должен вообще-то думать все-таки, да. Раз уж ты его производишь. Ну, так же, как и мы все, жители квартирных домов. Это ж наш мусор. Мы должны его донести до контейнера, да. А не рядом бросить.
Все правильно. Мы должны, опять же, тоже нести такую же ответственность, как и государство.
Конечно.
Куда в конечном итоге делся наш мусор? Он переработался или просто закопался?
Или просто где-то там лежит.
В том же самом рядом арке.
Да, и попадает, между прочим, вообще не туда, куда нужно было бы. Ну а на радио «Спутник Кыргызстан» был Джумалиев Нурлан Джапарбекович, который нам рассказал о мусоре так, как я бы, наверное, даже не могла себе представить.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Утро хорошего дня.